Добрый день, дорогие друзья, с вами Егор Яковлев, сегодня мы будем продолжать отвечать на вопросы по итогам предшествующего сезона цикла «Настоящая игра престолов». Поговорим о состоянии Российской империи накануне февраля 1917 года, о готовности российской армии к весеннему наступлению, о том, была ли февральская революция рукотворной, или присутствовали некие объективные факторы, которые, собственно, и не позволили России победоносно закончить Первую мировую войну. Вот группа вопросов такая была задана разными зрителями, и должен вам сразу сказать, что я абсолютно не считаю февральскую революцию сорванным триумфом. Мне кажется, что императорская армия не стояла на пороге победы, и сейчас я постараюсь вам объяснить, почему. Но для начала о том, откуда вообще взялась вот эта точка зрения, да, чем она обычно обосновывается. Ну, во-первых, конечно же, после знания, потому что Германия все-таки проиграла, блок центральных держав все-таки проиграл войну Антанте. И поэтому нам часто говорят, что если бы вот февральской революции не произошло, если бы гнусные заговорщики не свергли Николая II, то, собственно, Россия вместе с Антантой победила бы блок центральных держав, была бы победительницей и смогла бы достичь тех геополитических целей, ради которых она и начинала войну. Вторая причина заключается в том, что по некоторым признакам положение Германии экономическое было хуже, чем положение Российской империи. В частности, очень часто указывает на то, что зимой 1916-17 года в Германии наступил реальный голод, а в России голода не было. И это действительно так. В Германии эта зима известна как брюквенная, потому что не было хлеба. Люди главным предметом рациона немцев в 16-17 году была именно брюква. Но все эти обоснования, на мой взгляд, недостаточны, потому что они умалчивают о той специфической ситуации, которая складывалась в Российской империи. Там произошло нечто, чего не было в других странах, и вот по этой-то как раз причине и произошла февральская революция. Те, кто помнит мою лекцию, мою беседу с Дмитрием Юрьевичем по поводу февраля, должны помнить, что я рассматривал февраль как такую слойную революцию, в которой было три составляющих. Первая революция – это такая буржуазная революция крупного капитала, представленная в виде дворцового заговора Александра Гучкова и близких к нему промышленников. К этому заговору отчасти примыкал генералитет и союзники. Вот. Но целью этого заговора было не свержение, не уничтожение России и даже не свержение монархии, а, скажем так, осторожная замена одного монарха на другого с последующим перетеканием абсолютной самодержавной монархии в конституционную. Второй слой – это деятельность партий революционной демократии, эсеров и меньшевиков, которые стремились к созданию буржуазной республики в Российской, буржуазной республики в России, но при сохранении тактического союза с буржуазными партиями, с кадетами, октябристами. Вот. И третья революция, а самая важная, без которой мы ничего вообще не поймем, это анархический бунт рабочих и солдат в Петрограде, который не подчинялся или в большей степени не подчинялся ни каким-то кукловодам ни из одного, ни из другого политического лагеря. Так вот, что же привело к этому анархическому бунту? Очень много вопросов на эту тему задается, и есть основания поговорить об этом поподробнее. Так вот. Во-первых, история февраля не может быть понята вне финансового кризиса, в котором, безусловно, находилась в этот момент Российская империя. К февралю 1917 года военные расходы России составили примерно 30 миллиардов рублей. Из этих 30 миллиардов примерно 6,3 миллиарда были заняты у союзников. Главным кредитором Российской империи была Великобритания, как известно, которая давала кредиты не то чтобы очень охотно и, в общем, не на самых дружеских условиях. Напомню, что самый крупный кредит, сделанный в сентябре 1915 года, имел ставку на 1% выше, чем у других заемщиков Англии. Кроме того, именно по этому кредиту Англия выторговала себе право контролировать все военные заказы, которые будут оплачены вот этими деньгами. То есть, в результате этих действий Россия утратила небольшую, но тем не менее часть своего суверенитета. Это имело самые трагические последствия и серьезно осложнило отношения с англичанами. Вот, кстати, очень часто вот эта цифра 6,3 фигурирует в качестве цифры внешнего долга Российской империи. Это не так. Дело в том, что помимо внешнего долга, занятого во время войны, у России был еще долг, занятый до войны. Тогда главным кредитором России была еще Франция. И совокупный долг уже к началу 17 года составлял более 11 миллионов рублей, а к концу 17 года, то есть к тому моменту, когда большевики пришли к власти, он составлял уже 13 миллиардов золотых рублей и, соответственно, был самым крупным внешним долгом среди держав Антанты. Ну и существование такого долга, конечно, наложило бы отпечаток на мирные переговоры, если бы Россия, на результаты мирных переговоров, если бы Россия до них дошла, безусловно. Это серьезно осложнило бы возможности царской дипломатии в переделе послевоенного мира. Итак, 6,3 – вот это покрытие части военных расходов. Еще 7,5 миллиарда удалось привлечь за счет внутренних займов. Это было очень мало. Всего 25% от военных расходов, как несложно подсчитать. Но, к примеру, в Германии удалось за счет внутренних займов покрыть 75% всех военных расходов. Это свидетельствует о бедности населения, а также о его нежелании давать государству в долг. Вот. Сложив 6,3 и 7,5, мы получаем отнюдь не 30 миллиардов. Откуда же брались деньги? Государству пришлось включать печатный станок и просто печатать эти ничем не обеспеченные деньги. Это привело к увеличению денежной эмиссии и галопирующей инфляции, то есть цены росли очень быстро. Следствием этого стало нежелание крестьян продавать зерно по фиксированным ценам, потому что государство хотело купить зерно в деревне по ценам невысоким, по ценам, закрепленным им. Вот. Крестьяне удерживали зерно, крестьяне рассчитывали продать это зерно спекулятивно на черном рынке, значительно дороже, и их в этом смысле можно понять. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация. Если в Германии продовольствия было мало, но оно все-таки доходило до городов в том объеме, который был возможен, то в России продовольствия было значительно больше, но до города оно не доходило, потому что крестьяне отказывались его давать. Государство осознавало эту проблему, царским правительством в конце 1916 года была введена продразверстка, но она провалилась, как известно. Поэтому угроза, скажем так, продовольственного недостатка в городах была очень серьезной. А усугублялась она на фоне затянувшейся войны и разнообразных слухов, конечно, психологическим, морально-психологическим упадком городского населения, которое видело, что в продовольственной ситуации что-то не так, и думало, что будет еще хуже. Вот, это приводило к голодным бунтам в некоторых городах Российской империи и в итоге привело вот к выступлению в феврале 1917 года. Надо сказать, что царское правительство очень отчетливо осознавало вот эту вот угрозу. Министр финансов Российской империи Петр Барк 25 января 1917 года, выступая на Петроградской конференции, куда съехались и союзники, открыто сказал, что если ситуация не решится каким-то образом, то в скором времени в России возможна катастрофа, как во время Французской революции. Ну, а какая возможность была у решения этой проблемы? Как можно было решить эту проблему? Можно было изымать зерно из деревни силой. Но во время ведения внешней войны это было просто неприемлемо. Прошло всего 12 лет завершение первой русской революции 5-7 годов, которая во многом была крестьянской войной, и в деревне до сих пор сохранялась, тлела колоссальная угроза, которая называлась крестьянское малоземелье. Крестьяне не хотели мириться с тем, что существуют помещичьи землевладения. Крестьяне стремились к переделу земли, и любое нарушение статус-кво, любое агрессивное движение по отношению к деревне грозило разжечь вот эту тлевшую проблему. Во время войны с внешним врагом совершать какие-то насильственные операции по отношению к крестьянам было немыслимо, это могло бы разжечь колоссальный пожар, поэтому на это правительство пойти не могло. Могло надеяться, что голодных бунтов не возникнет, а если они возникнут, то их сумеет, то их, возможно, будет подавить или пригасить. Вот, собственно, на это правительство и надеялось, но здесь существовала палка о двух концах, потому что требования горожан о хлебе, о еде, да, о продовольствии, оно было объективным, и войска могли не соглашаться подавлять выступления, скажем, женщин. Такие отказы войск уже были в 1905 году, вот, то же самое произошло, собственно, и в феврале 1917 года, когда войска отказывались стрелять в народ, отказывались его разгонять, а впоследствии стали переходить на его сторону, именно из-за вот объективного характера, и объективного, и отчасти неполитического характера их действий. Идеальным решением вообще было бы прекратить войну и стабилизировать ситуацию, но пойти на это царь, естественно, не мог. По причинам личного характера царь был человеком слова, человеком чести, он дал своим союзникам однозначные гарантии, что Россия будет бороться вместе с ними до победного конца. Вот. Другой причиной была причина финансовая. Россия находилась в положении должника относительно своих союзников, своих старших братьев по Антанте, вот, и поэтому просто так выскочить из войны она не могла. Ну и третья причина – Россия стремилась достичь своих геополитических целей, да, Россия стремилась добиться контроля над Босфором и Дарданеллами, кроме того, этого очень хотела крупная русская буржуазия во главе с партией кадетов и лично Павлом Николаевичем Милюковым. Попытка выйти из войны неминуемо была бы позиционирована Милюковым и вообще вот крупной буржуазией как национальное предательство. Поэтому вопрос выхода из войны для Николая II был закрыт, даже сама его постановка была невозможна. Поэтому царю оставалось одно – зная, что взрыв в скором времени неминуем, он пытался дотерпеть до того момента, когда Россия одержит победу. Он действительно пытался это сделать, вот, и как можно скорее приблизить этот момент. Для этого он собирал огромный, точнее, не он, а реальный, фактически главнокомандующий русской императорской армии генерал Алексеев, собирал огромный военный кулак для весеннего наступления. Парадокс и трагедия заключалась в том, что состояние, хозяйственное состояние России к этому моменту, оно было уже таким, что даже сами вот эти усилия к весеннему наступлению, вот усилия создания этой мощной военной силы, они и перенапрягли российский государственный организм. Очень интересно и глубоко, на мой взгляд, пишет об этом исследователь, кандидат исторических наук Оськин в его статье, посвященной созданию стратегического резерва к наступлению 1917 года. Вот что он пишет. «Гигантские воинские перевозки, проводившиеся во имя подготовки к наступлению, окончательно надорвали русский транспорт, вызвав продовольственный кризис зимы 1917 года». Ну, на мой взгляд, не вызвав, а усугубив. 27 января на совещании в Министерстве путей и сообщения было вынесено решение просить ставку о сокращении с 1 по 14 февраля перевозок с людским пополнением на фронты. В связи со снежными заносами предлагалась следующая градация перевозок – топливо и продовольствие для армии, продовольствие для тыловых гарнизонов, продовольствие для населения. Однако Ставка и фронты не согласились отказаться от людей. Уже 13 февраля Брусилов телеграфировал Алексееву, что пополнения должны высылаться на фронт теперь же. Во-первых, чтобы не повторилась ситуация 16-го года, когда отсутствие подкреплений в ходе операции не давало возможности развить успех. А во-вторых, чтобы новобранцы втянулись во фронтовую жизнь. К 1 апреля Брусилов требовал 530 маршевых рот. В итоге 19 февраля Ставка сообщила начальнику военных сообщений на театрах военных действий, что с 20 февраля должна начаться самая интенсивная перевозка людских укомплектований Юго-Западному фронту. Только слезные просьбы Министерства путей сообщения о прекращении военных перевозок с 21 февраля по 1 марта на южных и юго-восточных железных дорогах временно сократили приток новобранцев на фронт. Эти дороги требовались для вывоза хлеба из плодородных губерний в центральные и северные регионы. Иными словами, в чем заключалась дилемма? Транспорта недостаточно. Можно отвезти либо людей на фронт, либо зерно в града. Отвезешь людей на фронт, зерно может в города не прийти, его окажется недостаточно, поднимутся голодные бунты, усугубленные слухами о приближающемся голоде, начнется смута. Не довезешь людей до фронта, накормишь людей в городах, захлебнется наступление, второго шанса уже не будет. Тоже начнется смута, если война к этому моменту не прекратится. То есть это было очень тяжелое положение, выйти из которого было чрезвычайно трудно и в результате, как мы знаем, и не удалось. Эти трудности могли бы быть амортизированы русской пропагандой, но это была еще одна, может быть, даже наиболее слабая сторона царской политики, как я рассказывал неоднократно в своих лекциях. Николай II не осознал нового духа времени, он не понимал, что значит манипуляция сознанием, не понимал, что значит пропаганда, особенно в военных условиях, поэтому в области информационной войны Российская империя была чрезвычайно слабым государством и совершала абсолютно нелепые ошибки. Самый роковой из них, я считаю, публичное объявление о том, что союзники гарантировали России присоединение Константинополя, Босфора и Дарданелл. Напомню, что об этом объявил с трибуны Государственной Думы премьер-министр Трепов, надеясь таким образом заслужить расположение прогрессивного блока вот тех самых кадетов, которые как раз об аннексии Босфора и Дарданелл и мечтали. Вот. Но расположение прогрессивного блока заслужить Трепову не удалось, потому что заговорщики, представляющие этот блок, стремились любой ценой сместить с трона Николая II, заменив его более приемлемым и управляемым царем, а для них приемлемым, конечно. Вот. А вот на рабочих, на петроградских солдат это объявление подействовало самым отвратительным образом, самым невыгодным с точки зрения интересов царской монархии. Почему? Потому что с самого начала войны государство пыталось представить эту войну как Вторую Отечественную. Но Отечественная война не ведется ради захватнических интересов, она ведется ради освобождения своей страны от напавшего врага. И все разговоры Милюкова о том, что вот эта аннексия, да, вот это вот занятие Босфора и Дарданелл не имеет ничего общего с обычными захватами, традиционными, оно не воспринималось, не принималось никем за чистую монету. Милюков постоянно мотивировал необходимость аннексии Босфора и Дарданелл тем, что через эти проливы будет вывозиться хлеб. Да, будет вывозиться зерно, русский экспорт вырастет, государство начнет богатеть. Народ же, ведь армию, да и рабочих тоже, в основном рабочий класс в основном составляли бывшие крестьяне, которые прекрасно знали, что такое недоедание. В словах Милюкова, которые толковались грамотными, там, квалифицированными рабочими, умеющими читать, все это, для них все это звучало таким образом, что богатеть на вывозе хлеба будут Милюковы, а они будут голодать еще больше, чем они голодали, пока жили в деревне. Вот, поэтому никакой позитивной повестки от такого рода заявлений, от обозначений таких целей войны сложиться не могло. Это еще только более усугубило ситуацию. И надо сказать, что неглупый генерал Алексеев неоднократно заявлял о том, что о данной цели трубить не нужно, нужно сначала к ней подготовиться, вот, сначала, может быть, даже ее завоевать, а потом уже объявить о том, что такая цель ставилась. Вот. Но его не послушали, вот как раз по тем причинам, надеясь, что удастся преодолеть политический кризис, удастся заполучить расположение Государственной Думы, прогрессивного блока. Ну, это были тщетные надежды, это была очередная ошибка царского правительства и лично царя, который дал на это согласие. При этом хочу отметить, что постановка вот такой вот захватнической цели в этой войне была не единственной ошибкой царской пропаганды. Крупной ошибкой было, конечно, лично царя, да, сохранение Распутина при дворе рядом со своей семьей, потому что это был чрезвычайно раздражающий фактор, и страну наводнили распускаемые врагами царя гнусные слухи о Распутине, царице, его дочерях. Но надо сказать, что ведь царь давал, во-первых, сам Распутин давал к этому поводы, вот, это неоспоримый факт. А известный своим буйным и распутным поведением в Петрограде – это первое. А вторая проблема заключалась в том, что не осознавая необходимость ведения информационной войны и вообще такого не понимая, что существует пиар, что в условиях модерна царь политически конкурирует с оппозицией, он должен постоянно завоевывать, подтверждать свое право на власть в глазах образованного сообщества, которое читает газеты. Царь этого не понимал, своего первого канала, своих средств массовой информации у него не было, точно так же, как не было у него своей партии власти, лидером бы которой он был, как не было у него, скажем, политруков в армии, которая бы объясняла и вообще каких-то, скажем, унтер-офицерам не вменялось в обязанность объяснять цели войны. Вот в результате вот этого архаичного сознания, в результате пренебрежения к проблеме управления общественным мнением, Николай оказался в политической изоляции. Все слои населения имели какие-то претензии к царю. Вот, в этом заключается его трагедия. Но это не только трагедия его лично, но и трагедия того управленческого класса, той управленческой группы, которую он представлял и символизировал. Они обладали архаическим социальным сознанием и не смогли приспособиться к требованиям современных ему реалий, и поэтому проиграли. С этой проблемой тесно связана еще и проблема жиробесия элит в Петрограде. Ну, вообще в городах. Дело в том, что в то время как солдаты и офицеры погибали на фронтах, в столицах проходил пир во время чумы. И созерцание вот этих вот прожигания тех колоссальных кушей, которые промышленники зарабатывали на войне, оно, естественно, радикализировало рабочую и солдатскую массу. Солдатская масса в тыловых гарнизонах не хотела умирать, то есть те солдаты, которые с самого начала были на фронтах, они, может быть, этого и не видели, но те, которые были в тылу, они прекрасно все это видели, и они не хотели умирать вот за тех вот персонажей вроде Путилова, которые втридорога продавали государству шрапнели и снаряды, а потом прожигали эти куши в модных столичных ресторанах. Вот. И надо сказать, что вот эту ситуацию первого времени чумы не может скрыть ни один историк, в том числе, например, даже такой известный эмигрантский исследователь, как Керсновский в «Истории русской армии», специально уделяет этому внимание и очень сочно описывает. Давайте я попробую зачитать его цитату. Итак, Керсновский. «Духовному оскудению сопутствовало падение нравов. Оно наблюдалось во всех воевавших странах, но ни в одну из них не сказалось в таких небывалых размерах, как в России. Разгулу способствовало обилие денег, излишне высокие оклады военного времени, а главное – непомерная нажива общественных организаций на поставках в армию. Фронт утопал в крови, тыл купался в вине. Главными растлителями духа были безобразно раздувшиеся организации земско-городского союза с их сотнями тысяч развращенной мужской и женской молодежи. Общество стремилось забыть о затянувшейся войне, а общественность видела в ней дело прибыльное и экономически сулившее заманчивые политические возможности. Вот по этим причинам финансовый кризис, продовольственный кризис, транспортный кризис, политический кризис, кризис архаичного сознания, столкнувшегося с современными приемами политической жизни, включавший в себя пропаганду, манипуляцию общественным сознанием, и, наконец, запредельные жиробесия петроградских и московских элит, которые выставляли свои заработки на войне на показ, не могли не привести к тому, что в столицах назреет взрыв. И к февралю 1917 года он, безусловно, назрел. Хочется отдельно сказать о состоянии немецкой армии. Иногда мы сталкиваемся с тем, что ей, в принципе, отказывают в возможности добиться какого-нибудь приемлемого для нее окончания войны уже в 1917 году. На мой взгляд, совершенно не так. Дело в том, что положение Германии действительно было угрожающим после кампании 16-го года, и стратегического наступления она не могла провести ни на одном фронте, но она могла успешно обороняться, а кроме того, немецкий генштаб по большому счету представлял себе, как выбираться из того положения, в которое Германия попала. Для Англии у немцев был заготовлен отдельный сюрприз, я об этом говорил, это неограниченная подводная война, с помощью которой немцы мечтали быстро вывести Британию из строя или хотя бы добиться такой ситуации, при которой британское общество отказалось бы от продолжения войны, ну и, соответственно, заключило приемлемый мир. К примеру, адмирал Тирпиц, который считал, что неограниченную подводную войну нужно начинать еще раньше, в 16-м году, потому что британцы ведут разработки в этом направлении, в направлении обороны от подводных атак, и раздумывают, как им, значит, сократить ущерб. Вот, поэтому нужно не строить как можно больше подводных лодок, чтобы их было много, а начинать прямо сейчас, вот, потому что сейчас можно будет нанести больший ущерб, у англичан меньше средств защиты. Но даже в конце 16-го, в начале 17-го года Тирпиц полагал, что неограниченная подводная война все равно может привести Германию к приемлемому миру. Вот что он писал в своих мемуарах. Ценность подводной войны успела уже значительно уменьшиться, а связанная с ней опасность возрасти. В качестве непосвященного частного лица я чувствовал, что война была начата с опасным опозданием, но мнения лиц, находившихся у дел, убеждали меня в том, что это средство можно и должно было испробовать. И действительно, если бы мы в то время сосредоточили все наши силы на достижении этой цели, являвшейся нашим последним шансом, как это сделала Англия, чтобы воспрепятствовать подводной войне, если бы мы поддержали в нашем народе стойкость, а не подавляли ее, мы бы достигли, если не победы, которую обеспечивала нам своевременная в 16-м году начатая подводная война, то, по крайней мере, приемлемого мира. Поздней осенью 16-го года Верховное командование было убеждено в том, что, несмотря на все трудности, подлодки еще наносили Англии настолько чувствительные удары, что весной 1919 года можно было ожидать значительного увеличения готовности ее к миру. Подводной войной пожертвовали в самый неблагоприятный для нас момент. В октябре 1918 года, когда значительное увеличение количества подлодок позволяло пустить ее на полный ход. Весь флот питал крепкую веру в плодотворность этой тяжелой и опасной работы, поглотившей его лучшие силы. Для России и Франции у немцев был заготовлен свой подарок. Речь шла о пропаганде. Конечно же, немцы были осведомлены о том, что ситуация в России не такая радужная, как часто можно прочитать в современных публицистических работах. Например, 16 февраля 1918 года генерал Макс Гофман записал в свой дневник такую любопытную фразу, которая о многом нам говорит. «Из России приходят ободряющие вести, кажется, она не сможет продержаться дальше осени этого года». Таким образом, очевидно, что германское командование также было осведомлено о проблемах в Российской империи. Поэтому говорить о том, что Германия была обречена, сложно. Действительно, положение, как я уже сказал, было непростое, однако шансы заключить приемлемый мир, не тот мир, который мы знаем под именем Версальского, у Кайзеровской империи вполне оставались, и более того, на мой взгляд, были даже вполне реальны. Вот. Значит, теперь по поводу состояния армии накануне февраля 1917 года. Можно ли считать, что вот весеннее наступление 17-го года, если бы оно все-таки состоялось, оно бы гарантировало победу Российской империи? На мой взгляд, оснований считать нет. С одной стороны, действительно, к этому моменту снарядный патронный голод, вот все те недуги, которыми болела наша армия в 1915 году, они были преодолены. С другой стороны, значительно ухудшилось, скажем так, качество личного состава. Дело в том, что армия кадровая была практически выбита. Армия образца 17-го года, она представляла собой вооруженный народ. Вот те пополнения, которые гнали и гнали к фронту по приказам Ставки, они были уже чрезвычайно слабо мотивированы. Вот это вот поступление, вот эти вот поступления новые, это были солдаты, которые насмотрелись на жизнь тыла, которые насмотрелись на деятельности Земгора, и они уже не особенно хотели воевать, не понимали смысла совершенно, зачем нужно умирать. Они воспринимали это как какую-то обузу, повинность и большое несчастье, то, что их гонят на войну, а не как собственный долг. Об этом же довольно честно пишет эмигрант Керсновский. Давайте почитаем. «Для солдат 14-го года офицеры были старшими членами великой военной семьи, воспитавшего их полка». Допустим. «Отношения между офицерами и солдатами русской армии были проникнуты такой простотой и сердечностью, подобных которым не было ни в какой иностранной армии». Ну, честно говоря, если почитать повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок», Александр Иванович Куприн писал все это по личным впечатлениям, он сам был военным человеком, вот, то в словах Керсновского возникнут серьезные сомнения. Ну да ладно. «Вооруженный народ 1916 года видел в офицерах только господ, принося в казармы запасных полков, а оттуда в окопы, всю остроту разросшихся в стране социальных противоречий и классовой розни. Стоя в строю литерных рот, а затем и действовавших частей, люди эти чувствовали себя не гвардейцами, гренадерами, стрелками, не солдатами старых полков, чьи имена помнила и чью руку изведала Европа, а землепашцами, ремесленниками, фабричными, для которых военная служба была только несчастным событием жизни. В своих темных душах они считали офицеров представителями господ, тогда как для старых солдат офицер был представителем царя. Остатки кадрового офицерства сохранили доверие солдат. Хуже было с офицерами военного времени. Большая часть прапорщиков, случайного элемента в офицерских погонах, не сумели надлежащим образом себя поставить. Одни напускали на себя непринятое в русской армии высокомерие и тем этим отталкивали солдата. Другие безвозвратно губили себя понебратством, попытками популярничать. Солдат чуял в них не настоящих офицеров. Унтер-офицеров русская армия уже не имела. Были солдаты с унтер-офицерскими нашивками, пробовавшие месяц в учебной команде, ничем не отличавшиеся от своих подначальных и не пользовавшихся в их глазах никаким авторитетом. Такова была общая картина нашего вооруженного народа к концу Третьей зимы мировой войны. Она менялась к лучшему в дивизиях с крепким боевым духом, в полках со славными традициями, но оставалась безотрадной в дивизиях, засидевшихся в окопах, либо наспех сбивавшихся из четвертых батальонов. Служба стала нестись небрежно, за маленькими упущениями следовали все большие. Обычной отговоркой служило то, что на войне не время заниматься мелочами. Из мелочей, между тем, состоит вся жизнь организма, человеческого вообще и военного в частности. Упущения в мелочах влекли за собой упущения в целом. Командиры полков, сделавших карьеру рационалистов-академиков, пренебрежительно относились к «шагистике» в кавычках и «аракчеевщине». Офицеры же военного времени сами не знали порядка службы. В частях, где по целым неделям не производилось поверок и перекличек, стало заводиться дезертирство. Кстати, дезертирство к началу 1917 года составило не менее 1 миллиона человек из армии, на минуточку. Из военной жизни под тем же преступным предлогом военного времени вытравлялась вся обрядность, вся торжественная красота, что прививала офицеру и солдату сознание святости воинского звания. безобразнейшая обмундировка, так и напрашивавшееся на неряшливое ношение, отнюдь не способствовало внедрению этого сознания. Окопное сидение создавало непрошенные досуги, которые не умели заполнить. Праздность рождала праздные мысли. Вопрос, за что мы воюем, не имеющий значения в регулярной армии, приобретал первостепенную важность для вооруженного народа. Целей войны народ не знал. Сами господа, по-видимому, на этот счет не сговорились. Одни путанно писали в книжку про какие-то проливы, надо полагать, немецкие. Другие говорили что-то про славян, которых надлежало то ли спасать, то ли усмирять. Надо было победить немца. Сам немец появился как-то вдруг. Неожиданно. О нем никто раньше народу не говорил. Совершенно так же неожиданно за 10 лет до этого откуда-то взялся японец, с которым тоже надо было вдруг воевать. Какая была связь между всеми этими туманными и непонятными разговорами и необходимостью расставаться с жизнью в сыром полесском окопе, никто не мог себе уяснить. Вот такая вот безотрадная картина. И надо сказать, что первые сигналы разложения армии, они, конечно, были заметны и до февраля 2017 года, в частности, во время Метавского наступления в Прибалтике, которое было предпринято в январе, да, в конце декабря, начале января 1916-17 годов уже проявились такие явления, как отказ солдат идти в атаку, и, с другой стороны, после того, как это наступление застопорилось, возник ропот, недовольство солдат, в частности, латышских частей, которые поначалу очень хорошо сражались и шли в атаку, но вот это наступление было остановлено, и весь полк полагал, что речь идет о предательстве со стороны императрицы немки и, значит, ее подкаблучника, царя. То есть престиж царской мафии, вот какие-то неудачи, все остановки объяснялись преступной деятельностью шпионов во власти и, собственно, самих государей, которые тоже воспринимались как предатели, как изменники. Напомню, что речь идет о тех самых латышских стрелках, которые потом составят известную и очень боеспособную силу Красной армии во время Гражданской войны. Вот, таким образом, армия была уже больна, вот, но, естественно, наиболее больными были ее тыловые части, поскольку они не хотели попадать на фронт, а на фронт они не хотели попадать не потому, что они были трусами, там, подлецами, негодяями и предателями. Они не хотели попадать на фронт, потому что они не понимали, зачем это нужно. Они воспринимали, они полагали, и не без оснований, что господа относятся к ним как к серой скотинке, которая должна умереть за их интересы. Вот поэтому они и взбунтовались. Вот. В связи с этим хочется еще раз акцентировать ситуацию вокруг так называемого приказа номер один. Напомню, что приказ номер один не был результатом какой-то шпионской деятельности. Приказ номер один – это был... приказ, надиктованный анархической солдатской массой представителям партии революционной демократии. Солдаты посадили меньшевиков и внефракционных социал-демократов за стол и продиктовали им свое видение, как должна быть устроена армия. При этом представители, так сказать, вот этого олигархического, да, капиталистического заговора против царя, которые просто хотели смены одного царя на другого и замены вот самодержавной монархии на более удобную для них конституционную, они пришли в шок от этого приказа. Джордж Бьюкинен, который поддерживал Гучкова и Милюкова, просто обалдел. Он сказал, это катастрофа, это катастрофа. Поэтому никакой цели разложить русскую армию у Милюкова, стремившегося к аннексии Босфора и Дарданелл, у Гучкова, который стал военным министром, конечно же, не было. Вот. Для них приказ номер один был действительно был катастрофой, но они ничего не могли с этим поделать, они не могли его отменить, потому что отменить этот приказ значило для них, скорее всего, повиснуть на штыках революционных матросов, которые на самом деле были главной силой Петрограда и которые наводили страх там на всех. Я хочу сказать, что когда говорят об отречении Николая II, очень часто забывают, что отречение Николая II не означало ликвидации монархии в России. Николай отрекся в пользу своего брата Михаила, и он, я думаю, даже и не подозревал, что Михаил отречется. Во всяком случае, запись в его дневнике, когда он написал, что не знаю, кто надоумил Мишу сделать это, свидетельствует о том, что он и не подозревал о возможности такого развития событий, не предполагал этого. Вот. А чего, почему же Михаил-то отрекся? А Михаил отрекся как раз потому, что он испугался вот этого анархического бунта. Руководители дворцового заговора Гучков, Милюков, они наоборот умоляли Михаила принять трон. Для них он был выгоден. Они как раз и хотели, чтобы он стал царем. Но Михаил задал им вопрос: можете ли вы обеспечить мне личную безопасность? А эти люди не могли обеспечить личную безопасность даже себе. И вот в этих условиях, в условиях анархического бунта, Михаил отказался принимать трон и назначил учредительное, созыв учредительного собрания. Таким образом, к революции, к свержению монархии привел именно анархический бунт в Петрограде, и в первую очередь солдатский бунт, потому что именно солдаты были вооруженной силой, которая была способна решать там вопросы. Вот. При этом важно отметить, что царь пытался подавить этот бунт. Он сделал все возможное для этого. Он отдал своевременные приказы генералу Хабалову, который находился в Петрограде, и отправил корпус георгиевских кавалеров с генералом Ивановым. Ну вот представьте, георгиевские кавалеры – это герои войны. Георгиевские награды давались исключительно за военные подвиги, их нельзя было получить за выслугу лет, за какие-то царедворские услуги, они давались только за военные подвиги, поэтому речь идет о людях бесстрашных. Так вот эти бесстрашные люди отказались воевать с народом, то есть войска переходили на сторону восставших или, во всяком случае, отказывались подавлять бунты. Что можно было сделать? Искать верные войска? Ну, вот по оценке, например, генерала Головина, который написал интересный труд о России в Первой мировой войне, в эмиграции наиболее стойкие части, наименее, скажем так, захваченные разложением, находились на Юго-Западном фронте. Чем дальше от столицы, тем более крепкие части. Да? Северный фронт был разложен, значит, северо-западный более или менее так, и так и сяк, вот, а самым крепким был Юго-Западный, которым командовал Брусилов. Но именно Юго-Западный фронт должен был наносить решающий удар в будущем весеннем наступлении. Снимать войска с Юго-Западного фронта и направлять их на подавление бунта в столице? Ну, во-первых, пока они оттуда доедут, да, это уже время, и в столице победит революция, а атака войск Юго-Западного фронта на уже революционную столицу, в которой совет, напомню, Петроградский совет возник до отречения Николая II и претендовал на власть уже до отречения Николая II. Это фактически гражданская война, реальная гражданская война. Причем без всяких гарантий, что войска Юго-Западного фронта сумеют подавить этот бунт в том смысле, что они не разложатся, как разложились впоследствии, например, войска генерала Крымова, подходившие к Петрограду уже в августе 1917 года. Вот. И царь отрекся, на мой взгляд, именно потому, что он понимал, условия для гражданской войны вполне сложились. И посылка войск против, по сути, победившей революции уже к этому моменту в Петрограде, она приведет только к расширению вот этой русской смуты во время войны внешней. Поэтому действительно, с моей точки зрения, Николай II пошел на жертву, он отрекся, чтобы предотвратить эту гражданскую войну. Но ситуация была уже такой, что этой жертвы оказалось недостаточно, и гражданская война была только оттянута, но не предотвращена. Таким образом, на мой взгляд, именно войска, пославшие импульс разложения в виде приказа номер один на фронт, и привели к тому, что армия постепенно стала разлагаться. Поэтому, но условия для этого разложения сложились до февраля 1917 года. Новые пополнения, как я уже сказал, имели очень низкую мотивацию воевать, поэтому каких-то гарантий, что весеннее наступление русской армии, даже если бы оно произошло, было бы 100% успешным, у нас нету. А напомню, что если бы оно не было успешным, значит, Россия ожидала бы углубления финансового кризиса и в результате финансовый крах. Ну, в принципе, по сути, ведь это и произошло, только, скажем так, канализация народной ненависти к монархии сумела дать некоторую фору временному правительству. Но временное правительство эту временную фору никак не использовало, и кризис все равно наступил. Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня поговорить, это вопрос о Константинополе. Говорят, что не только в весеннем наступлении России гарантированно победила, но и 100% завоевала бы Константинополь. С моей точки зрения, это тоже несколько опрометчивое заявление, и вот почему. 26 февраля 1917 года начальник штаба русской императорской армии Михаил Васильевич Алексеев, генерал, сообщил российскому министру иностранных дел Покровскому через директора дипломатической канцелярии при штабе Верховного главнокомандующего Базили следующие данные. Да, эта информация идет от имени Базили, поэтому мнение Алексеева будет передано в третьем лице. Начальник штаба подчеркнул, что разработка плана такой операции, речь идет о высадке десанта на Босфоре и взятии Константинополя, и в частности определение срока ее выполнения, возможно лишь при самом полном осведомлении как о наличных средствах, так и о требуемых средствах для намеченного мероприятия. В настоящее время наш фронт, не считая Кавказа, представляет непрерывную линию окопов и укреплений на протяжении 1650 верст. В среднем на каждую версту приходится 1500 человек бойцов при скромном числе орудий, числе, значительно уступающем техническим средствам противника. Поэтому генерал Алексеев считает решительно невозможным до существенного поражения противника на нашем Западном фронте уменьшить там число войск. Судьба настоящей войны зависит от нанесения решительного удара немцам или от приведения их к убеждению, что они долей вести борьбу не могут. Без этого немцы находятся в положении, угрожающем нашим жизненным направлениям на Петроград, Москву и юг России. Ответственные исполнители не могут поэтому снять с Западного фронта до решения там участи войны 200-250 тысяч человек для Босфорской экспедиции. Генерал Алексеев отметил затем крайнюю ограниченность наших транспортных средств в Черном море и полную невозможность увеличить эти средства сверхимеемых. Необходимо помнить, что на этих транспортных средствах лежит питание нашей Кавказской армии. Эти же транспорты должны будут одновременно с переброской войск на Вифинейский полуостров начать туда же перевозку войскам продовольствия, артиллерийских запасов, укомплектования. При ограниченности наших транспортных средств генерал Алексеев считает весьма трудной переброску с северного побережья Черного моря на Вифинейский полуостров хотя бы в три рейса 250 тысяч бойцов, то есть почти 25 дивизий с артиллерией, обозами, необходимыми тыловыми запасами. Начальник штаба возражает против ссылки на Трапезундскую операцию. У Трапезунда в боевых условиях высадилось всего 2-3 батальона, тогда как главные силы наступали по сухому пути, и лишь потом, уже в мирных условиях, в Трапезунд привезено было морем около одной дивизии. Десант в 2-3 батальона нельзя приводить в пример грандиозного предприятия переброски армии в 200-250 тысяч человек, в пример предприятия, подобного которому еще не было в военной истории. Босфорскую экспедицию нельзя также сравнивать с Галлиполийской операцией. Англо-французы, владея островом Мудроусом, располагали базу в 30 милях от Галлиполийского полуострова, тогда как Вифинейский полуостров отстоит от Севастополя на 230 миль. Указав на неправильность технических данных, использованных министерством при составлении указанной записки иностранных дел, начальник штаба выразил пожелание, чтобы ранее представление его императорскому величеству докладов, содержащих предположения о военных операциях, таковые сообщались на заключение ответственных исполнителей, которые поневоле имеют дело с ограниченными средствами. В заключение генерал Алексеев вернулся к своей основной мысли, что только после поражения нашего главного и сильного врага можно предпринять поход на Константинополь, и что при этом обстановка укажет, как это можно будет сделать. Ну, вы видите, что фактически верховный главнокомандующий, высказывает серьезные сомнения в том, что в данный момент Россия готова проводить такие операции. Он ставит ее в прямую зависимость от победы над Германией, от успеха весеннего наступления. А как мы видели ранее, успех весеннего наступления был отнюдь не предрешен. По этим причинам я полагаю, что говорить о сорванном триумфе чрезвычайно преждевременно. Не думаю, что Россия стояла на пороге войны. Кроме того, ослабленность российского государственного организма самым невыгодным образом могла бы сказаться на последующих переговорах. В первую очередь, думаю, здесь сыграл бы решающую роль тот огромный внешний долг, задолженный своим союзникам, о котором я ранее говорил. Да и надо сказать, что сама аннексия Босфора, Дарданелл и самого Константинополя, она была бы чревата целым рядом проблем для внутреннего положения России. Дело в том, что, во-первых, если мы посмотрим на карту, то мы поймем, что данные территории не имеют сухопутной границы с Россией. До Константинополя, собственно, лежит территория двух государств – Румынии и Болгарии. Причем в нашей истории мы помним, что эти государства не всегда были дружественными по отношению к России. Как управлять? То есть граница существует только морская, и это, естественно, затруднило бы серьезно управлением Константинополем как российским городом. Кроме того, населен, напомню, он был турками, то есть людьми другой национальности, другой веры, которые бы точно не воспринимали русского царя как своего государя. Это, скорее всего, породило бы этнические и религиозные конфликты, неминуемо подстрекаемые геополитическими соперниками России, в первую очередь Великобританией. Ну, есть еще одно соображение, которое высказывал Петр Николаевич Дурнову в своей знаменитой аналитической записке, известной нам, но так и не поданной Николаю II, во всяком случае, нет никаких доказательств, что он эту записку читал. Там речь шла о том, что Дарданеллы приводят к выходу не в открытый океан, не на оперативный простор, а приходят к выходу отечественного флота в Средиземное море, которое полностью практически контролируется флотом Великобритании. И, соответственно, в случае необходимости Англия будет иметь возможность закупорить Дарданеллы и точно так же, как сейчас это сделала Германия, прервать экономическое сообщение России с Европой. На мой взгляд, все это подводило к очевидной мысли, что необходимо развивать артерии на северных морях, то, что предлагал Сергей Юльевич Витте еще в царствовании Александра III. Таким образом, сама идея аннексии Константинополя, захвата Босфора и Дарданелл, она представлялась политически уязвимой. И, возможно, более здравой была идея политического решения, которое бы обеспечивало при отсутствии аннексии, обеспечивало бы какие-то лучшие возможности для прохода отечественных судов через эти проливы. Вот. Но такое решение было компромиссное, было достигнуто и при советской власти в 30-х годах в рамках так называемой конвенции Монтрё, действующей по сей день. На этом сегодня хотелось бы закончить. Спасибо за внимание. До новых встреч.